Говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Говорить сегодня будем о России перед лицом климатических изменений. То, о чем мы не раз говорили в наших эфирах, глобальное потепление, климатические изменения, хотя, может быть, этой весной немножко пока неадекватно об этом говорить, учитывая, что зима была одной из самых затяжных, одной из самых долгих в России. Но, тем не менее, если посмотреть на долгом отрезке, у нас была холодная зима, но все-таки теплый век, если посмотреть то, что происходит в 21 веке. Так что, если мы продолжаем говорить о глобальном потеплении, что несет оно России с точки зрения экономики, с точки зрения географии, с точки зрения сельского хозяйства, с точки зрения человеческого капитала? Говорим об этом с Владимиром Клименко, физиком, климатологом, членом-корреспондентом Российской академии наук, руководителем лаборатории глобальной проблем энергетики Московского энергетического института. Добрый день.
Добрый день.
Эта зима нас не опровергает идею глобального потепления?
Нет, вы знаете, если бы мы базировали свои представления о том, есть ли глобальное потепление или нет глобального потепления на основе только личных наблюдений, то мы вряд ли бы пришли к правильным выводам. Вот вы только что сказали, что как будто бы нынешняя весна не дает повода говорить о глобальном потеплении. Нет, дает. Потому что, каким бы странным это ни показалось, но нынешняя весна очень теплая. И вообще, ну, если бы она закончилась неделю назад, она могла бы стать самой теплой за 240 лет инструментальных наблюдений, которые ведутся в Москве с 1777 года. Так что, вы знаете, вот личные ощущения человека, который, скажем так, живет меньше 70 лет на свете, они часто могут быть ошибочными. Кстати, прошедшая зима также не была холодной. Холодных зим на территории Европейской России не было 30 лет. Последняя холодная зима была в 1987 году. Универсальным показателем, безусловно, является среднегодовая температура. Среднегодовая температура, ну, допустим, Москвы и Центральной России 5 градусов Цельсия. В этом столетии не было ни одного года, когда температура была бы ниже этого значения. Больше того, она все время значительно выше. Больше того, 3 года назад был установлен абсолютный экстрарекорд среднегодовой температуры в Москве. Она достигла 7,4 градуса. Сейчас я скажу, много это или мало. Почему это важно? Потому что Москва – один из немногих городов мира, их всего 3-4 десятка, в которых инструментальные наблюдения ведутся непрерывно в течение почти 2,5 столетий. В Москве инструментальный ряд, который мы располагаем, насчитывает ровно 240 лет со времен Екатерины. Значит, более длинный ряд в России есть только для Санкт-Петербурга, где он длиннее еще на 34 года. В этом смысле Россия очень интересный объект исследования, потому что таких мест на свете очень мало. И что же, в общем, нам эти наблюдения показывают? Потепление совершенно несомненно, и оно несколько ускорилось в последние 30-40 лет. Нет.
Или прогнозы
здесь,
примерно...
Здесь как раз все наоборот. Ну, если говорить о прогнозах, делавшихся в 80-х, 90-х годах прошлого столетия, то нынешний климат значительно отстает от тех прогнозов.
От темпов потепления.
Да, то есть потепление развивается, оно развивается гораздо быстрее, чем полвека назад, но оно развивается гораздо медленнее, чем
предполагали климатологи.
Да,
а какие, вот вы каких цифр придерживаетесь? Говорят, от 2 до 5 градусов будет прибавка к концу века.
5 градусов, это, на мой взгляд, это бред сумасшедшего. 2 градуса – это совершенно реальная цифра. Более того, это, я бы сказал, тот потолок, который установлен Парижским соглашением 2015 года.
А оно, кстати, выполнимо? Вот мы смотрели, что происходило с Киото. Ну, нету Киото, теперь у нас Париж. Ну и что?
Ну, вы знаете, я бы постерегся говорить о полном неуспехе Киотского процесса, скажем так, который последовал за заключением Киотского протокола в декабре 1997 года, потому что есть, ну, в общем, изрядное количество стран, которые выполнили условия Киотского протокола и перевыполнили его. ну, в том числе, кстати сказать, Россия. Но Россия выполнила его известно каким образом.
Ну, в общем, да, из-за падения промышленности.
Да, именно. И Россия точно таким же образом собирается выполнять свои обязательства по Парижскому соглашению, которое Россия охотно подписала, но не ратифицировала. И, кстати сказать, ратифицировать в обозримом будущем не собирается. Итак, вы спросили, выполнимо ли Парижское соглашение. Вы знаете, Парижское соглашение накладывает очень тяжелые обязательства на страны-участницы этого соглашения. Ну, я назову просто несколько цифр. Парижское соглашение, ну, во-первых, основная цель его – не допустить повышения среднеглобальной температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Под доиндустриальной эпохой понимается вторая половина 19-го столетия. Лучше, если этот потолок будет ограничен 1,5 градусами. Но я сразу хочу сказать, что с моей точки зрения оба этих условий невыполнимы. Ну, просто потому, что 1,5 градуса невозможно по той простой причине, что мы уже достигли 1 градуса. Последние 3 года, 15-й, 16-й и наступивший 17-й, они не просто самые теплые за всю историю инструментальных наблюдений, то есть за последние 170 без малого лет, они значительно теплее всех предыдущих. Значит, чтобы вы поняли...
Это антропогенное, техногенное, или тоже доводит слышать, что это зима, Земля сама разогревается?
Вы знаете, оба ответа правильные, потому что, ну, когда речь идет о таких сложных явлениях, как изменение климата, глобальные или региональные, региональные в особенности, это всегда многофакторный процесс, поэтому тот эффект, который мы наблюдаем, суммарный, это результат сложного взаимодействия антропогенных и естественных факторов. Значит, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счеты естественные факторы. И я сейчас, можно сказать, в эфире уважаемой радиостанции дам вам прогноз, за который готов отвечать и готов встретиться, допустим, через 10 лет, когда выяснится, что он сбудется. Смотрите, вот сейчас такая температура в последние 3 года совершила чудовищный скачок. Я могу сказать, что вот 15-й, 16-й, 17-й годы, они примерно на 0,2 теплее самого теплого предыдущего 2014 года. 0,2, настолько климат должен теплеть за 20 лет, а он потеплел за 3 года. Вот я полагаю, что вот после этого довольно заметного скачка температура стабилизируется примерно вот на нынешнем уровне. А нынешний уровень – это ровно градус выше так называемого доиндустриального значения.
Порога.
И таким образом мы всего в 2-3 шагах от вот того рубежа, 1,5 градуса, который является, я бы сказал, вожделенной целью, но который не может быть осуществлен просто по причине тех акций, которые уже осуществлены в прошлом.
То, что уже есть.
В атмосфере уже накоплено гигантское количество избыточного СО2 и других парниковых газов.
Есть какое-то объяснение этому скачку последних 3 лет? Или это многие долгосрочные факторы накопились и в эти 3 года
Нет,
выстрелили?
Оба ответа правильные.
Эль-Ниньо поменял течение.
Да, вы знаете, и да, и нет, потому что прошлые, позапрошлые годы были годами довольно заметных Эль-Ниньо. Сильными их не назовешь, но тем не менее, в общем, они добавили несколько сотых градуса к этим 0,2. То есть эффект был заметен. Но, простите, Эль-Ниньо в августе прошлого года сменился холодной фазой, то есть Ла-Ниньей. И, казалось бы, мы должны были стать свидетелями снижения температуры, но этого не произошло. Просто случилось вот что. Ну, во-первых, вы знаете, климатические процессы, они только частично детерминированы. Но, на мой взгляд, мы имеем дело с, в общем-то, довольно суммой довольно мощного климатического сигнала плюс, в общем, случайные факторы сыграли роль. Но вот я полагаю, что вот этот довольно значительный рост температуры в последние 3 года, он остановится и на этом уровне пробудет 10-12 лет, после чего глобальное потепление возобновится, и рубеж 1,5 градуса неминуемо будет достигнут еще до середины нынешнего столетия.
В потеплении насколько велика в процентах роль антропогенного фактора? И меняется ли эта составляющая антропогенная за последние годы?
Конечно.
Сколько мы слышим о переходе на альтернативную энергетику,
конечно,
китайцы пошли в этом же направлении.
Китай делает, предпринимает просто невероятные усилия, которые, ну, я вам скажу честно, поразили мое воображение, потому что, вы знаете, ну, огромная держава, которая сейчас является, во-первых, самым главным потребителем энергии в мире, они уже превзошли Соединенные Штаты по объему потребляемой энергии, и самым главным загрязнителем, потому что Китай уже давно превзошел Соединенные Штаты по объему выбросов парниковых газов. И вот эта держава буквально так же стремительно, как они стремительно развивали угольную энергетику в последние 20 лет, точно так же вот буквально 1, 2, 3 года назад они осуществили просто грандиозный поворот в сторону зеленой энергетики. И сейчас уже, во-первых, в Китае резко, буквально с каждым годом существенно падает роль угольной энергетики. Значит, Китай добровольно принял на себя очень тяжелые обязательства по ограничению потребления угля. Китай строит огромное количество солнечных, ветровых, гидроэлектрических станций, бурно развивает атомную энергетику. То есть все виды энергетики, не связанные с сжиганием органического топлива.
Да.
Китай, наконец, к огромному удовольствию, я бы сказал, зеленых во всем мире, принял на себя обязательства по Парижскому соглашению. Значит, Китай обязался до 2030 года достигнуть пика эмиссии парниковых газов, а в январе этого года председатель КНР пообещал, что это будет сделано еще раньше. Я думаю, что эти планы будут осуществлены, потому что Китай страна пятилетняя, у них все происходит по пятилетним планам, и нынешний 13-й пятилетний план подразумевает разворот в сторону безуглеродной энергетики.
Так что, когда мир вернется к глобальному потеплению через 10 лет, может быть, уже на другом уровне антропогенного загрязнения и потепления это будет? Когда уже ЕСовские планы 2020 реализуются?
ЕСовские планы, когда они были провозглашены полтора десятилетия назад, в общем, я довольно саркастически их оценивал, но, вы знаете, они будут перевыполнены.
То да,
есть они будут перевыполнены.
Я уж не говорю о шведах, но
а те обязательства,
немцы,
вы знаете, они сейчас у меня, в общем-то, вызывают оторопь, но к 2030 году ЕС обязался сократить выбросы парниковых газов на 40%, а к 50-му году на 95%. То есть 5% выбросов, это означает, что они к середине века собираются достичь практически полностью бескарбоновую энергетику.
Нулевого, да, отпечатка. Мы продолжим наш разговор с физиком и климатологом, членкором Российской академии наук Владимиром Клименко после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Футурошок» в эфире. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях Владимир Клименко, физик и климатолог, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института, член-корреспондент Российской академии наук. Говорим мы о том, как развивается, какова динамика глобального потепления. И вот цифра прозвучала, что, видимо, к 2050 году будет достигнут рубеж 1,5 градуса от доиндустриальной эпохи. И вот сейчас я хочу поговорить о том, что это все значит для России. Потому что приходится слышать, доводится слышать такие абсолютно прожектерские вещи, что вот где, когда все начнет таять, тут Россия попрет. Растают северные все эти просторы, откроется северный морской путь, заколосится всюду пшеница, рожь, кукуруза. И у России, вот недавно доводилось мне читать такой прогноз, до 400% ВВП получит прибыль от глобального потепления. Как вы относитесь к этим прогнозам?
Ну, 400%, вы знаете, это уж очень много. Но то, что, я бы сказал, сальдо будет позитивным, Это то, во что я верю, но и не просто верю, в общем, но это показывают наши работы, выполненные в течение последних, по крайней мере, 25 лет.
То есть северные страны выигрывают, южные страны проигрывают, как я понимаю, становятся более засушливыми, дефицит воды, отток населения?
Не все так просто. В общем, в таком, я повторяю, сложном, грандиозном и глобальном процессе, как процесс изменения климата, неважно, потепление это или похолодание, всегда есть выигравшие и проигравшие. И в России тоже, в огромной стране, самой большой стране мира, будут регионы, которые будут явно выигравшие, и те, которые наверняка проиграют. Значит, от чего это зависит? Ну, смотрите, основной выигрыш получается за счет гигантской экономии энергоресурсов, за счет отопления. Значит, Россия – это страна, в которой есть регионы, они такими и останутся в течение ближайших веков, где отопление требуется 365 дней в году. Я бывал в таких регионах, и многие там бывали, и многие там живут. Это, допустим, Норильск, это Чукотка, это север Якутии. В общем, это все наши севера. Даже в самых теплых регионах страны отопление требуется не менее 4 месяцев в году. Ну, естественно, с потеплением становится короче отопительный период, и насколько короче он становится. Но, опять же, если говорить о Москве, для которой есть очень долгие ряды наблюдений, допустим, за последние 120 лет самый длинный отопительный период был в 1902 году. Тогда в Москве нужно было топить 253 дня в году. То есть фактически свободными отоплениями были только 3 летних месяца. Самый короткий отопительный период 175 дней. То есть разница очень-очень большая. Значит, если говорить о тренде, то получается, что вот за 120 лет отопительный период сократился почти на месяц. Еще важнее, чем сокращение продолжительности отопительного периода, еще важнее повышение температуры отопительного периода, потому что зимы становятся существенно теплее, и получается гигантская экономия энергии. Я настаиваю именно на этом слое, потому что представьте себе, что, по счастью, для России очень много круглых цифр, поэтому их легко запомнить. Россия производит почти 2 миллиарда тонн топлива в условном исчислении. Да. То есть, если правильно сложить уголь с нефтью и газом, да, и с атомной, и с гидроэнергией, то получается 2 миллиарда тонн. Почти миллиард тонн она продает. Значит, из оставшегося миллиарда 400 миллионов тонн уходят на отопление. То есть они ничего не добавляют ни к благосостоянию, ни к национальному продукту. Это просто защита от неблагоприятных условий окружающей среды.
И вот представьте себе... выходит огромная экономия.
Я даже скажу, какая она. Значит, очень теплая зима, вот одна из тех, которые были в этом веке, то есть за последние 17 лет, дает экономию до 120 миллионов тонн условного топлива. Значит, тонна условного топлива, ну, сейчас мировые цены, ну, где-то в районе $250. То есть, получается, 30 миллиардов долларов экономии в результате одной за счет отопления. Ну, смотрите, есть люди, которые с готовностью возражают. Да, значит, топить нужно меньше, но нужно больше кондиционирования. Кроме того, тепловые атомные станции хуже работают в условиях теплого климата, в общем, по законам термодинамики. И то, и другое правильно, но величины отличаются почти на два порядка. На кондиционирование...
Затрат на отопление.
Да, на кондиционирование... Кроме того, извините, Россия, в общем, страна, мягко говоря, небогатая. Здесь кондиционеры имеют считанные проценты населения.
Но даже будут.
Больше будут. И, в общем, это уже, с вашего разрешения, посчитано. И смотрите, значит, даже в таком богатом городе, как Москва, соотношение затрат на кондиционирование и отопление чуть выше 1%.
1 к 100.
1 к 100, да. И в перспективе это будет больше.
Москва по климату, я где-то читал, она будет ближе вообще Волгоград напоминать.
Наверное, вы читали мои работы, потому что это мое любимое сравнение. Да, почему? Да. Потому что, смотрите, я назвал среднюю температуру, это так называемая климатическая норма. Это норма 61-90 годов. Значит, средняя температура последнего десятилетия в Москве около 7 градусов. Средняя температура, среднегодовая температура Варшавы 7,8, среднегодовая температура Берлина и Вены 9 градусов. То есть 1 градус потепления эквивалентен продвижению на 700-800 километров в юго-западном направлении. То есть Москва виртуально уже с конца 19 века проделала путь более 1500 километров в сторону Европы. И сейчас
из
в Москве степи, климат...
Из континентальной более
да, сейчас в Москве климат, скажем так, восточной Польши середины прошлого века. И, значит, к середине нынешнего века мы въедем в середину Польши, а к концу этого века в Москве будет климат современных Берлина и Вены.
Дай бог, чтобы это еще политически как-то... обыгралась эта такая география.
Иначе и быть не может, да, потому что да. Ну, климат формирует нацию, климат формирует стереотипы поведения, климат формирует политическую систему.
Перераспределительную экономику, ну, конечно, естественно, конечно. Да. Но хорошо, давайте, у нас даже сейчас, к сожалению, нет так много времени, можно было бы и об открытом Севморпути поговорить. И
а он никогда не откроется.
Ну, будет же больше навигации.
Навигация будет больше, но не стоит мечтать о том, что Северный морской путь станет конкурентом Суэцкому каналу. Этого не будет никогда.
Ну, это да, это я с этим тоже согласен. Читал,
несмотря
потому
на
что
то,
там инфраструктура
больше
развита.
Несмотря на то, что он короче на 70%, да. Но нет, это...
Надо навигацию делать, надо любые там льды
да,
будут заплывать.
Да, да, да. Там, в общем, от ледокольной проводки...
А там вторую нитку, а сейчас еще этот построит второй канал, там рядом с Панамским и в Никарагуа.
Он уже построен.
Да.
Он уже построен.
Уже идет, в общем, с судоходством все. Ну, озимая пшеница
это
будет...
Правда.
Да. Больше, чем мировая кукуруза будет везде расти. Для сельского хозяйства это плюс. Я так понимаю, то есть продуктивность российского сельского хозяйства сильно
для
увеличится.
Для сельского хозяйства это, несомненно, плюс.
Но давайте подумаем о том, как бы, трейд-оффе, да, собственно, законы экологии, да, в природе никуда ничего ниоткуда не берется и никуда не девается. Кто за все это заплатит? И каковы будут экологические последствия этого потепления, и как они скажутся на благосостоянии будущих поколений? Размораживание вот этого огромного сибирского холодильника, заболачивание, новые, я не знаю, там, заболевания какие-то, дизентерия, холера, комары полетят. Ну и вообще вот этот весь огромный этот тундровый, сибирский лесотундровый массив начинает размораживаться.
Это проблема, это проблема. Но я хотел бы со всей решительностью заявить, что чтобы не говорили, скажем так, противники этой идеи, глобальное потепление неотвратимо. Оно будет продолжаться с убывающей скоростью еще более столетия. И, в общем, финиширует на отметке заметно выше 2 градусов.
Но остановится, это... вы полагаете?
Остановится, безусловно, остановится.
Оно... Ввиду глобального маятника вот это... Вот
оно остановится в результате воздействия мощных естественных факторов, потому что, понимаете, ну, с точки зрения вообще естества, скажем так, в отсутствии человека... Земля уже в этом тысячелетии, ну, буквально через 2-3 столетия, оказалась бы в объятиях нового ледникового периода. Это то, в общем-то,
то, что был малый ледниковый период, который был
да,
с 15 по 19 век, да?
Да, примерно так. Причем, ну, каждый последующий малый ледниковый период был бы более жестоким, чем предыдущий. Потому что, да, потому что, ну, в силу воздействия определенных факторов астрономических, в первую очередь, вообще Земля должна была бы двигаться в сторону нового ледникового периода, который был бы более жестоким, чем предыдущий. Но...
То есть уже пора по вот
да.
этим вот качелям.
Да, да, да.
И
да.
человек своей деятельностью
человек
просто
своей деятельностью,
это.
В общем, обратил вспять естественные процессы. И смотрите, значит, мы живем в конце интерглициала, то есть межледникового периода. Наличие коротких межледниковых периодов и длинных ледниковий – это, можно сказать, основная составная часть вот того геологического времени, в котором мы живем. Их были десятки за последние 2 миллиона лет. И продолжительность их известна, она обычно не превышает 10-12 тысяч лет. Они уже прошли. Понимаете? И по идее Земля должна бы двигаться в сторону нового мощного ледниковья. Но человек продлит нынешний межледниковый период по крайней мере в 5 раз.
То есть но он не предотвратит наступление нового ледникового периода.
Ну, вы знаете, давайте не будем с вами говорить о прогнозах больше, чем на 50 тысяч лет. Но вот если вы знаете, даже остановить сжигание углеродсодержащих топлив, то вот с той атмосферой, которая сформировалась к сегодняшнему дню, в общем, межледниковье продлится еще несколько десятков тысяч лет, если не предпринимать специальных усилий, необычайно дорогих, по извлечению избыточных парниковых газов из атмосферы. Да, человек, в общем, оказался способен на то, чтобы, в общем, повернуть астрономические часы в обратную сторону.
Ну, суммируя, Россия что, сможет воспользоваться этим неостановимым потеплением на обозримом горизонте?
Ну вот, с моей точки зрения, да. Смотрите, значит, для энергетики хорошо, для сельского хозяйства замечательно, для транспорта великолепно. Спрашивается, а может, для чего-то плохо? Но я уже сказал, что нужно больше энергии на кондиционирование. Значит, уменьшится КПД тепловых и атомных станций.
Значит, экология, что будет с северным медведем?
Это проблема. Вы знаете, это, кстати сказать, то, что больше всего волнует, допустим, Канаду или Гренландию. Вот что будет с белым медведем. Ну, Россия как-то, вы знаете, Россия вообще не очень озабочена экологическими и климатическими проблемами. И в этом смысле, ну, знаете, Россия, безусловно, маргинальная страна. Причем в любом смысле этого слова. И это может ей очень дорого обойтись. Вы знаете, вот пренебрежение, вот, и, я бы сказал, откровенные насмешки, и в том числе да. российского руководства да. над ну, вот этими якобы городскими сумасшедшими, они вот к чему приведут. Смотрите, если ЕС собирается к 50-му году освободиться от углеводородов, а кто будет покупать эти углеводороды?
Все это российское, да, производство, экспорт. В общем, это очень большие проблемы. Я думаю, тема еще ни одного разговора. Надеюсь видеть вас снова для продолжения этого разговора. Невероятно интересная тема. Она выводит на экологию. Ну, и вы знаете, и на морали, на этику, конечно, она выводит, потому что тоже сейчас доводится слышать, что вот это вот извечное российское ожидание халявы. Как есть халява в виде нефти, а сейчас будет халява в виде потепления глобального. Давайте сидеть на печи и ждать, когда к нам придет тепло и, так сказать, и посыпется на нас золотые купоны. Ну что ж, так что с призывом к некой большей ответственности, к тому, что в природе ничто не бывает просто так, как говорил Барри Коммонер, один из основоположников экологии, No Free Lunches, нет бесплатных обедов в природе, то же самое не будет бесплатного глобального потепления. Спасибо вам за этот рассказ. Владимир Спасибо. Клименко, климатолог, физик, член-корреспондент Российской Академии Наук, был сегодня в гостях программы «Футурошок».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.